YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Поехали.
Всем добрый день, здравствуйте. Вы смотрите канал «Ищем выход». И здесь особое мнение политика Геннадия Гудкова. Геннадий Владимирович, здравствуйте.
Да, я вас приветствую. Ну, вот как у нас все сложно. Ну и, конечно, приветствую всех зрителей канала. Как сложно, и выход надо найти, и особое мнение высказать.
А это точно. Последнее время высказывание мнения прямо противоположно выходу, и мы в этой ситуации стараемся все-таки и выход, и мнение все это сохранять, и все это благодаря вам, уважаемые зрители и слушатели. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и, конечно же, помогайте нам деньгами. Я по ходу программы буду напоминать о том, как это важно, потому что других источников финансирования помимо вас у нас нет. Мы очень на вас рассчитываем. Большое спасибо всем, кто уже это делает. У нас сегодня достаточно большая программа. Главные темы – это конфликты внутри военной среды на фронте, которые в последнее время вылились в нечто близкое к перестрелке. Это то, что происходит вокруг регистрации, вокруг сбора подписей кандидатов в президенты Надеждина. Это упоминание патриархом Антихриста не где-нибудь, а в зале заседаний Совета Федерации. Ну и другие темы, конечно же. И давайте начнем с того, что у нас произошло на днях на одном из блокпостов на территории оккупированной Украины. Там произошел конфликт с участием чеченских военных и военных не чеченских, какой там национальности, из какого региона, трудно сказать. Факт остается фактом. Вот военный остановил колонну во главе с черным Мерседесом, человек за рулем показал этому военному пропуск, но тот сказал, что в документе не указан срок действия, поэтому непонятно, может быть, истек он уже, должен быть указан этот срок действия, по мнению проверяющего. В ответ солдату начали грубить. Есть цитата: «Мне все равно, что у вас считается, я командир батальона, командир полка мне выдал все». Ну и, в общем, к военному из машин вышли кадыровцы с оружием в руках, тот взвел затвор автомата, тем не менее, на него напали, стрельбы не произошло, его просто избили. Что вы думаете по поводу этого инцидента? Это случайность, это закономерность? И вообще, какое отношение вызывают вот эти вот кадыровцы на фронте среди других бойцов?
Ну, не очень хорошее, но они вызывают отношения. Ввиду того, что они находятся в привилегированном положении. Ну, естественно, им там дают больше всего. Во-вторых, они себя ведут крайне вызывающе. И типа считают себя там супер-пупер-воинами, что на самом деле не совсем верно. Вот, поэтому, естественно, такое отношение и повышенный конфликт. Ну, это, в общем, типичное поведение горцев, меня извините. Я, когда учился в институте, у нас была разумная, очень грамотная программа в СССР. В вузах России давали большую квоту студентам с Кавказа. В частности, Чечня, Ингушетия и так далее. Это была правильная абсолютно политика, потому что все это весьма сложно, а заканчивалось дружбой все-таки. И мне там до сих пор, ну не до сих пор, а вот еще несколько лет назад писали те люди, которым со мной когда-то учились там. Поэтому вот повышенная вот эта вот, понятно, вот задиристость, заносчивость, она сказывается, она и в армии сказывается, и где угодно. Я и в армии служил, все тоже видел. Поэтому могу сказать, что, конечно, вот эти бытовые конфликты, они не просто так, они имеют под собой определенную основу.
А победит ли все-таки армейская дисциплина эту конфликтность? И будут ли перестрелки, возможно ли это? Как вы считаете?
Ну, я думаю, что их там разведут по разным участкам фронта. Не должно. Хотя я так слышал, что кадыровские части используются в основном для операций внутри уже территории, наведения порядка, полицейских функций. Я не могу утверждать это достоверно, поскольку это все рассказы свидетелей, так сказать, событий. Насколько они достоверны, трудно сказать. Но мне кажется, что это вполне возможно, что Кадыров свои батальоны под нож штурмовые атаки не пошлет, и ему важно сохранить военную силу, Кадыров готовится к возможному распаду России. Там и ПВО просят, и чего он там только не просит, и бронетехнику просят, и чуть ли не авиацию. Да, вот представьте, что, допустим, какая-нибудь Курганская область ставила бы вопрос о том, что дайте нам возможность создать армию, дайте нам ее возможность вооружить, дайте нам возможность авиацию приобрести и так далее. У Кадырова это все идет, как бы так сказать, в особом приоритетном порядке. И поэтому воины чувствуют эксклюзивность. Ну, и эту эксклюзивность пытаются доказывать и показывать в общении. Это не всем нравится. Ну, и вот, вот так. Вот, вот чисто бытовой вот такой аспект.
Угу. Вы упомянули вот эту вот ремарку. Я хотел бы акцент поставить. Кадыров готовится к распаду России. А насколько это серьезно?
Для него это серьезно, потому что если он не удержит свою власть силой, если он не будет достаточно вооруженных людей, если он не будет достаточно экипировки оружия, то с ним разберутся, с ним очень много желающих разобраться по-серьезному. В самой Чечне, внутри Чечни и на Кавказе. Он там многим нагадил, многим, так сказать, навредил. Ненависть к нему там приличная. Поэтому в случае чего, вот когда там какие-то события вдруг начнутся в России, Кадыров может рассчитывать только на свои силы. Насколько их хватит, настолько он и проживет.
Да, но ведь любую армию надо содержать, а попытки создать самодостаточную экономику он не совершает.
Он этого пока не понимает. Он этого не понимает. И он много чего не понимает. Вы же видите по его выступлениям. Но это выступлениями еще трудно назвать. Какая-то, так сказать, какой-то бред, смесь каких-то там слов, сопровождаемые этими дон-донами. Вот. Но он этого не понимает. Мне кажется.
Ну, давайте перейдем к выступлениям более согласованным, как минимум, в речевом смысле. Вот о чем я хотел бы вас спросить. Глава РПЦ призвал сенаторов и всю Россию встать на борьбу с антихристом. Точнее говоря, возглавить мировую борьбу с антихристом. Война еще не проиграна, и очень важно, чтобы наша страна, опирающаяся на многовековую культурную духовную традицию, сформировавшая свой кодекс нравственных ценностей, была способна в том числе и возглавить это сопротивление, невероятное слово сейчас скажу, антихристу, сопротивление пришествию в мир глобального зла. Это вот то, что прозвучало в зале Совета Федерации, причем сенаторы встретили это, эти слова аплодисментами. А как вы считаете, во-первых, насколько уместно место России во главе мирового зла, а во-вторых, почему слова о борьбе с антихристом прозвучали именно в зале заседаний Совета Федерации? Вроде как место в храме, а не в государственном органе.
Но у нас же храм выполняет функции государственного пропагандистского аппарата. У нас же РПЦ нет как таковой. Это же не церковь, это же не институт совести. Да, это же просто отстой, который превратил Гундяев в церковь. И она является продолжением кремлевской пропаганды. Ну, а главному пропагандисту церковному, чего ж не давать слово-то. Я еще удивляюсь, что, наверное, ему потом там кланялись и ручки целовали сенатора. У меня такое впечатление после этого. То есть, понимаете, когда страна погружается в пучину Средневековья, она страдает от мракобесия. И поэтому вот вполне допустимое превращение Совета Федерации в какую-то там секту. И, собственно говоря, так оно и происходит, потому что очень много оккультных и прочих явлений и феноменов сейчас присутствует в российском правительстве, в российских аппаратах, всяких президентов и так далее. Поэтому тут что там? Сенаторы могли там начать лбом крошить пороги и ручки целовать. Я даже думаю, что целовали, на самом деле. Просто это нам не показали. Вот, потому что я это все видел на депутатах Государственной Думы. Ну, что можно сказать? Нет никакой в России церкви.
Вера, а вы упомянули вот осталось. Эти вот оккультные элементы. Это что такое? Я просто не совсем понимаю, о чем речь.
Ну, а там всякие саентологии и прочее, там развиваются восточные все вот эти вот всякие, как это правильно назвать-то, верование и идеология такая, да, я даже не знаю, как сказать. Вот. То есть там очень много мракобесия внутри. Они там во все верят. Почему вы думаете, шамана Габышева мочили со страшной силой? Они в это во все верят. Они думали, что если он придет с бубном, он будет у Кремля стучать по этому бубну, то он действительно их там всех повергнет в прах. Серьезно, испугались. Это ж не какой-то мужик идет с бубном в Москву. Ну, даже прикольно, да, ну пусть приходит, ну, поговорим, пообщаемся, чайку попьем. Так они же устроили вообще светопредставление отношений Габышева. То обратите внимание, это же не просто так. Ну, давайте вот так вот. Кремль, там тысячи охранников, там 800 там, с лишним миллион жандармов, да? Ну, идет какой-то мужик с бубном. Саша Габышев, да? Ну, пусть он там шаманом себя считает или кем. Ну, и что? Ну, что может повергнуть Кремль? Нет. Они его объявили чуть ли не главным врагом своим. Целый самолет посылали для того, чтобы доставить его в психиатрическую клинику. В общем, весь самолет надо было доставлять в психиатрическую клинику, судя по всему. Вот. И те, кто отдал приказ, они точно должны быть в сумасшедшем доме, потому что чокнутые. Так они верят во все это. Там, поэтому, может, там это, Гундяев, он должен призывал антихриста в душе побороть. Он же, это же Гундяев, свидетель Иегов, сделал врагами народа. Ну вот, это же его просьба к Путину, что вот эти вот козлы мешают нам, Владимир Владимирович, пора их объявлять экстремистами. Ну их объявили, что там свидетели Иеговы. Кого они тронули, кого они там что сделали? Да никому не мешает. Ну, как-то там по-своему то ли крестятся, то ли молятся по-своему. Ну и что? Никакого там ни сатанизма, ни принесения обрядов там. Или там, помните, как это рассказывал там, кто же это, у генерала СВР, там, на каком канале там было это, кровь черной жертвенной собаки, там Шойгу водил Путина по горам, по этим полтайским. Это же они же само с ума сошли. Они же не находятся в условиях стресса, во что угодно готовы поверить. Вот поэтому и всего боятся. Чокнулись они. Они же совершенно чокнутая, так сказать, публика. Понимаете?
У нас вот еще один элемент того, о чем вы говорите, сейчас в следующем вопросе тоже будет. Я единственное, что перед тем, как его задать, хочу напомнить нашим слушателям и зрителям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите все способы, которыми вы можете это сделать, и сделайте донат, потому что кроме этих ваших донатов, других источников финансирования у нас нет, мы можем себе позволить зависеть только от вас и вашего мнения. Поэтому сколько вы считаете нужным потратить на газету или журнал, на покупку ежедневной или еженедельной прессы, столько уже вы можете отправлять и нам, потому что для нас мы совершаем ту же функцию, но для нас очень важно, чтобы эти пожертвования поступали. Большое спасибо всем, кто уже это сделал. Если не получается деньгами, то поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, для нас это тоже очень важно. Ну и вот еще один такой элемент, который действительно после ваших слов начинает тоже отдавать чем-то оккультным, хотя изначально здесь шла речь исключительно о светских вещах. Студентам высшей школы экономики в Петербурге запретили использовать феминитивы в публикациях, как пишет журнал «Гроза». Все это связано с решением Верховного суда, который выделил употребление феминитивов в качестве вот отличительного признака принадлежности к ЛГБТ. И отсюда вопрос. Если сказать слово, какое тут было слово «кураторка», получается, что ты уже немножко экстремист. И после того, что вы сказали о Габышеве, у меня тоже ощущение, что здесь какое-то колдовство видится. А вот насколько вы считаете опасно...
А вот корреспондентка, можно сказать?
Вы знаете, уже шутят на эту тему знаменитую реплику из... «Кавказской пленницы» из фильма «Кавказской пленницы» перефразируют без феминитивов. «Комсомол, красавец и просто спортсмен». Все это в адрес вот той самой девушки.
Да, это я помню. Хорошо этот эпизод. Ну, понимаете, вот была страна Советов. Условно. По крайней мере, последние там, может, лет 10-15. Потом стала страна Надежды. Сейчас стала страна победившего маразма и мракобесия. Чем мы хотим? Где живем? Ну, посмотрите, вывернуты наизнанку мозги. На нас напали. Мы защищаем кого-то, хрен знает кого, не сказать хуже. Другое слово было на устах. Вот. Кого вы защищаете там в 2000 километрах от Москвы? Ну, то есть они совсем чокнулись. массы чокнулись, а эти впали в маразм. И когда вот говорят, что там Россия возглавляет борьбу с антихристом, антихристом они имеют в виду демократическую власть, демократию, грубо говоря. Они же борются с антихристом, вот с демократией. Сейчас, когда, вот помните, Губерман написал четверостишь, я вот часто привожу в эфирах, там пришел о горестном мнении на протяжении многих лет. Вся сволочь склонна к единению, а все порядочные нет. Вот вся эта сейчас сволочь объединилась против, и они пытаются взять сейчас реванш демократии. Потому что демократии, ну, победили, грубо говоря, во Второй мировой войне, и началось демократическое строительство, и возникла коалиция, возник Европейский Союз и так далее и тому подобное. И там Япония, и там Сингапур, и Южная Корея, и прочие, там все двинулись к демократии. И Латинская, и Южная Америка тоже. И вот сейчас реванш такой. Потому что вот эти упыри, тираны, они увидели угрозу своей власти в развитии демократии в мире. И начали военным путем, ну, устанавливали диктатуры, и начали войны, чтобы удерживать власть. Это же не только в России происходит, и не только с Россией. Посмотрите, что творится в Африке, посмотрите, что творится там в Азии, да, вот там Афган, там Талибан и всякие. Диктатуры стали создавать квази-власть в лице специально сформированных и финансируемых террористических группировок. Хамас, Хезбалла, кто там еще, хуситы вот эти, не сказать еще хуже. Вот. И так далее. Это же не субъектные вещи-то. Это же просто, ну, как бы, так сказать, платный террорист. У них одна задача – гадить человечеству от имени тех стран, которых создали. Ну, какая-нибудь там Хамас какой-нибудь там в первую очередь финансируется там Ираном и рядом других реакционных арабских режимов. Они же не субъектны. Им дали территорию, сказали, ну ладно, вы выиграли выборы, вроде как, да, там, в 2005-2006 году уж, не помню. Ну ладно, управляйте, вот вам территория. Так они вместо того, чтобы получать деньги, делать рай, там, курорт и так далее, они довели народ до нищеты, нарыли ходов, стали туда оружие, взрывчатку завозить. У них только одна мысль в голове была, так сказать, там, начать эту войну. Потому что им за это и деньги платят. Ну еще по дуре, так сказать, ООН их финансировала. Причем давал деньги не народу, а давал деньги вот этой администрации. Ну и понятно, куда эти деньги шли. То есть человечество само себе, так сказать, рыл туннели для террористической деятельности. Ну, грубо говоря, потому что деньги ООН, нет своих денег. Она тратит деньги налогоплательщиков, которые получают в виде взносов годовых. Вот, поэтому мы видим, что совершаются человечеством серьезные ошибки и позволяет человечеству сегодня вот этой объединенной сволочи, которую возглавляет Владимир Путин сегодня, он глава этого, так сказать, мракобесного кооператива. То есть вот был кооператив «Озеро», теперь какой-то есть кооператив, я не знаю, там «Война». Пока его возглавляет Путин. Конечно, он не один, конечно, там есть «Ось зла», полюбивших козла, да, это Иран, там, и всякая Северная Корея, и людоедские режимы в Африке, и всякие там Талибаны, Хамасы и прочее. Все вот это шелупонь, да, Иран там, они все из Москвы собираются. Я вот включаю Евроньюз, россиян, что не показывает. Сидит хрен мамин из Хамаса и дает пространное интервью Rush Today. Причем берет мне интервью настоящий англичанин, но я понимаю, так сказать, что это не выученный язык, а родной. И вот, а он там на каком-то ломаном языке английском объясняет, какую великую борьбу за чью-то свободу они ведут. И это все идет вот на арабские страны, все это вот идет пропаганда в мир, все это делает Russia Today, и все это в Москве. Ну, да, замечательная картинка. Друзья Хамаза из Хамаса приехали в Россию снова к Путину получать инструкции или, может быть, деньги дополнительные. Это же не просто так с криптобиржи 100 миллионов почти долларов ушло за 3 дня до нападения Хамаса на Израиль. Ушли туда, на их криптокошельки. Поэтому вот вся сволочь склонна к единению, и сегодня этот профсоюз сволочей возглавляет Путин.
А у меня еще вопрос по поводу феминитивов остался. Вы как человек, который...
Да, феминитивы, это проявление маразма, да.
Смотрите, ну, тут сложно с вами не согласиться, но вы некогда имели очень прямое отношение к спецслужбам, скажем так. И у меня вопрос, а вот как вы считаете, на ваш взгляд, в российских спецслужбах достаточно людей, есть ли вообще эти люди, которые понимают, что да, это маразм, и которые могут какие-то самые маразматические решения и ходы, ну, может, спускать на тормозах. Не то чтобы противодействовать, но, может быть, хотя бы не внедрять их в жизнь рьяно и наиболее активно.
Ну, люди, которые понимают, что это маразм есть, но я сейчас приведу пример своей жизни прошлой. Я когда-то там работал в московской контрразведке, и там даже был секретарем по организации. Вот был такой период. Вот. А до этого я тоже ходил на... Вот общаешься со всеми, вроде все нормальные люди, нормально рассуждают, адекватные, как бы так сказать. Потом собирается какой-нибудь там, обсуждает персональный отчет коммуниста какого-то там, Пупкина. Вот они с этим Пупкиным вчера там квасили кофе, или да не только кофе, там чего-то, какие-то вопросы решали, куда-то обсуждали там какие-то новости футбола, жизни и так далее. А сегодня они их как переключают. Они, вот расскажи нам, как ты выполняешь заветы, там, грубо говоря, партии, как ты выполняешь там данные тобой обещания. И вот начинается эта хрень собачья. Меня все время удивляло вот это переключение личности, да как будто раздвоение личности. То есть в бытовой жизни нормальные, а когда вот они на сцене, на партийной, они становятся какими-то роботами. И вот я думаю, что что-то похожее происходит, только сейчас в гораздо более худшем варианте, и там были безобидные ругания друг друга, а здесь просто вот гигантский чудовищный риск, когда ты начинаешь сомневаться в правоте линии партии и великого кормчего. Это же огромный риск. И, ну, люди, они, может, и есть, что они понимают, что они служат маразм, но они продолжают рьяным служить, да еще изыскивать какие-то возможности усилить этот маразм. Я же сказал, что страна, победившая маразм, я же не шучу. Вот, и... Думаю, что сейчас говорить о здравомыслии сотрудников силовых ведомств очень сложно. Общая атмосфера чокнутости, есть более точное слово, но оно матерное, общее отношение, вот скажем, звезданутости, оно вот доминирует сейчас. То есть люди как зомби действуют, они вот как будто как переключение сознания происходит. И оказывается, что... Я почему все время говорю, что человек – это условно-разумное существо? Ну, конечно, условно-разумное. Назвать нас разумом Вселенной, ну, это оскорбить Вселенную. Вот, поэтому трудно назвать разумными людей, которые способны к массовому безумию.
О, да. Но в то же время то, что вы говорите, внушает надежду на то, что при первых признаках перемен переключатель... в другую сторону качнется, и демонстрирует маразм.
Вот мы обсуждали эту тему с вашими коллегами с телевидения российского, ну, понятно, в основном изгнанными. И я говорю, слушайте, ну как же мы будем перевоспитывать население? Ну это же невозможно, смотри, что творится. Я говорю, старик, ну прекрати. Ну нормальные программы включим, мозги сразу поменяются, сразу поменяется сознание. Что ты такое переживаешь? Да это решим за полгода. Правильные программы, правильные акценты, правильные, так сказать, там, подача материала. Ты не видишь, что они, люди не способны к каким критическим мышлениям. Но раз они сейчас не способны, ну, значит, завтра мы им дадим правильную информацию, они поменяют свою точку зрения. Я, конечно, понимаю, что это так они с цинизмом говорили, с легким, так сказать, приколом надо мной. Но в целом, люди свойственны к массовому безумию или к массовому просветлению. Это особенность, видимо, человека. Почему я говорю, что он условно разумное существо? Я об этом говорю уже много-много-много лет. Условно разумное существо. Умных людей, критически мыслящих, по-настоящему понимающих, не так много. Это не может быть большой массой. Да, нужно подтягивать массу до этого уровня. Конечно, надо. В России это делается наоборот. Топтать в грязь, так сказать, вогнать зомбическое вот это вот существование, превратить их в каких-то там роботов, так сказать, там, тупоумных. Это задача власти. Но если власть по-другому работает, то и население другое становится. Поэтому ну вот, вот так вот работают механизмы, видимо, так работают механизмы общественного сознания, которые... Мы очень плохо знаем законы, как меняется общественное сознание. Никто до конца этого не понимает. Есть какие-то догадки. Ну, знаете, еще есть такая теория, что все-таки я ее сторонник, что все-таки нельзя популяцию гнобить вот от тех людей, которые способны, ну, как бы так сказать, генерировать самостоятельные идеи. Это вот происходит в диктатурах, когда там столетиями уничтожают свободолюбивых, самостоятельно мыслящих и так далее, и тому подобное, людей, чувствующих острую несправедливость, обладающих чувством собственного человеческого достоинства. И вот когда их все время уничтожают, уничтожают, изгоняют, уничтожают, изгоняют, понятно, что меняется модель поведения популяции всей. Я думаю, что что-то похожее произошло с Россией. Это не при Путине. Путин просто воспользовался результатами вот этого генетического негативного отбора, который происходил до этого столетиями. Особенно там последние 100 лет, когда там чудовищные эксперименты с уничтожением десятков миллионов граждан прошли в стране. Ну, тут после такого, конечно, трудно быстро оправиться, быстро опомниться. Вот. Но, тем не менее, мы с вами живем в стране победившего маразма. Ну, в смысле, мы сейчас с вами изгнаны из страны победившего маразма.
Что происходит там, вот в стране, и насколько это связано с теми тенденциями, о которых вы говорите, об этом следующий вопрос. Он касается сбора подписей, которые ведут сейчас претенденты на то, чтобы стать кандидатами на пост президента Российской Федерации. Почему так сложно? Потому что они пока не кандидаты, они еще подписи не собрали, и этот статус за ними не затвержден. Так вот, есть кандидат Борис Надеждин, который накануне сказал, что в его поддержку оставлено более 100 тысяч подписей, но подписи не идеальны, их должно быть больше, они должны быть распределены по регионам, поэтому сбор подписей надо продолжать. Это с одной стороны. И очереди, которые к его пунктам сбора, это тоже вот с одной стороны. А с другой стороны есть такой кандидат, как Андрей Богданов, который собрал уже практически такое же количество подписей, но очередей к его пунктам сбора нет. Вот вы смеетесь сейчас. Почему? Объясните, пожалуйста.
Да, потому что единственный, кто собирает подписи, единственный, кому идут отдавать подписи, это Борис Надеждин. Мы его хорошо очень знаем. Вот, и он является, пусть он на меня не обижается, я к нему очень хорошо лично отношусь, он это знает, мое отношение. Он рак на безрыбье. Вот на безрыбье появился рак. Больше никого нет. Потому что все остальные клоуны, фрики и, так сказать, люди, которые только портят все. Поэтому вот единственный появился рак на безрыбье – это Борис Надеждин. А то, что люди встали в очереди в его штабы – это вот как раз протест. Протест против Путина, протест против войны. И люди стоят специально в очередях. Во-первых, для них это очень важно – общение со своими, чтобы не впадать вот в это вот уныние. А во-вторых, показать, что в России не все превратились в зомби и в, так сказать, охваченных безумием людей. А вот это очень важный момент, почему мы поддержим, вся оппозиция поддерживает сбор подписей в пользу Бориса Надеждина, и я тоже. Потому что это демонстрирует наличие здравого смысла в России, оставшегося здравого смысла, и нормального, и протестного потенциала, я бы сказал. Серьезного, большого протестного потенциала. Что, слушайте, Богдан, прекратите. Это Кремлевский пудель, кличка. Ну, что мы хотим от него? Подписи мы там нарисовали, господи, там посади, так сказать, мальчиков, девочек, дай им паспортные данные, и все они там нарисуют, сколько надо. Так они все и сделали. И я абсолютно, он говорит, даже не 146% уверенности в этом, а там 200 или 346%, я знаю, как собирают подписи этим кремлевским фрикам. Никто он там, кроме Бори, никто не собирал подписи. Вот эти пункты путинские стоят. Унылые пара очей, разочарование. Ни хрена никто не подходит. Нахрен никому Путин это не нужен. Какие-то там, видимо, собирают опять эти там бюджетники, нехренетники. А может, просто тупо пишут. Кто там проверит? Да никто не проверит уже. Потому что там за любую проверку могут голову оттяпать. Поэтому что там мы говорим? Конечно, там единственное сейчас вот такой полулуч в темном царстве, это вот сейчас сбор надежды. Но понимаешь, он, конечно, не кандидат, что выборов не будет.
Ой, а давайте вот о перспективах мы поговорим после небольшого перерыва, а сейчас подвесим интригу. Через пару минут вернемся, я напомню, что здесь политик Геннадий Гудков.
Здравствуйте, вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрело его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, с соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончится, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Продолжаем. Марк, секунду. Марк, сначала продолжаем.
Еще раз всем добрый день. Я напоминаю, что вы смотрите «Особое мнение политика» Геннадия Гудкова на канале «Ищем выход». Не забывайте подписываться на нас, ставить лайки и, конечно, помогать деньгами. Я, по ходу, буду напоминать о том, как важно это делать. Ну, а сейчас мы возвращаемся к вопросу о Борисе Надеждине. И я остановил вас ровно на том месте, где вы начали говорить о его перспективах. И вот этот вопрос действительно очень интересен. Мы все понимаем, что собрать подписи одно, а дальнейшее участие в компании другое. Как вы считаете, насколько далеко продвинется Борис Надеждин вот по этому пути?
Ну, все зависит от того, насколько с ним решил далеко поиграть в Кремль. Это же игра. Ну, Дунцову там не пустили, а Бориса пустили. Значит, есть какие-то там, либо его используют в темную, либо с ним, с ним какую-то договоренность есть. Я не знаю, там, с партией, не с партией, там, с Нечаевым, с непосредственно с Борисом. Вы же понимаете, что все это игры политические. Никакого отношения к выбранному процессу не имеет. Люди встали, потому что они против Путина, против войны в очереди. И молодцы, и правильно сделали. А если Борис более-менее, так сказать, готов бороться, его не допустят. А если он не готов более-менее бороться, ну, может быть, для того, чтобы попытаться придать компании хоть какой-то вид легитимности. Ну, потому что клоун Богданов, фрик Богданов, он, в общем-то, никого не вдохновляет. И, по-моему, даже сейчас никто не говорит, не упоминает. Но только мы с вами его в эфире вспомнили. Я вообще даже не знал, что он туда идет. Какие-то там Дованковы, Богдановы, там, блин, это ноль без палочки, ноунейм. Вот. Богдан уже там раз 55 ходил в президенты. И, по-моему, даже никто не заметил его там присутствие. Понимаете, это все там фрики. Все это фрики, все это... Ну, это все понятно. Перспектив никаких ни у кого нет. Вот здесь у нас с вами выхода нет с точки зрения смены власти цивилизованным политическим путем. Власть будет меняться силовым путем в России. Но по-другому невозможно уже, потому что все остальные возможности законопачены, уничтожены, заварены, залиты бетоном и так далее. Правильно? Понятно. Поиграть в это самое в выборы можно еще. Но опять-таки надо будет смотреть, кого там зарегистрируют, не зарегистрируют. Я всегда считаю так. Если мы не можем повредить выборам, если мы не можем там помешать власти, то и нехрен в них участвовать. Уж извините, вот так, за непарламентское выражение. Ну, в смысле, потому что чего? Ну, нет никаких выборов, нет никаких механизмов смены власти. Все уже выборы известны, все уже известны, кто сколько процентов наберет, еще они даже не начинались. Еще мы не знаем, кто кандидатом будет, но мы уже знаем с вами, кто сколько наберет проценты и так далее и тому подобное. Вон у нас Грудинин пошел на последние выборы, Павел Николаевич, прекрасный наш человек с Подмосковья, которого я знаю. Уж как он старался не участвовать в этих выборах на полную силу. Уж как он там себя пытался сделать каким-то мракобесным сталинистом. Как он там что-то... Все равно там народ пошел на него, и ему начали мстить. Отобрали все, что только можно отобрать. Выгнали отсюда, откуда только можно было выгнать. Они не пустили туда, куда можно было бы и нужно было пустить. Ну, в общем, понятно, отомстили им по полной программе, по согласованному с Кремлем и выдвижению Грудинина в качестве кандидата от КПРФ. Поэтому здесь, мне кажется, власть не будет сейчас никаких делать ошибок, ни с кем не будет играть. Выборы должны быть унылыми, спокойными, незаметными и безрадостными. Я думаю, что вот так. Ну, посмотрим. Понимаете, вот как вот в разрушающемся доме, как вы у нас занавески были, все-таки там правильно мы цвета подобрали в занавесках или неправильно? Правильно фасоны форточек мы там какие-то сделали или неправильно? Вот разрушается весь дом, все, Россия, чертовой матери, тар-тарары, а мы тут говорим там о каких-то там выборах, каких-то тайных предпочтениях. Нет ничего. То, что люди встали в очередь, это протест. И мы его поддерживаем. А все остальное является каким-то отвратительным зрелищем, у которого нет никакой перспективы. Это выборы преступны. Выборы, можно смело сказать, что главная их особенность этого года, они преступны. И главная стратегия российской оппозиции, если уж так мы говорим, вот так условная оппозиция, это добиться не признания в мире, ни самих выборов, ни их итогов. Вот это главная задача.
Давайте еще о протесте совершенно реальном поговорим, о том, что происходило в Башкортостане. Я напомню для тех, кто не знает, что небольшой город Баймак на юге Башкортостана собрал многотысячный буквально митинг, когда выносили приговор активисту Фаилю Алсынову, приговор по делу, которое, как считают его сторонники, основано на неверном переводе его высказывания, предложенного главой республики. Вот, собственно...
Вот сторонники считают, что неверный перевод. Тут у меня вот кроме пошлых анекдотов ничего в голове в этот момент не возникает. Там вот есть анекдот, там какой фасон, какой не фасон, и говорят, все равно будет так, как будет. Знаете, вот я не могу даже в эфире это рассказывать, этот анекдот про первую брачную ночь. Вот. Поэтому, извините, так сказать, вот перевод там неправильный, не перевод. Надо было замочить парня, надо было посадить. Они решили, а там перевод, не перевод. Все еще играем в какие-то там правовые нормы. Нет никаких правовых норм, нет никакого закона, нет никаких правил, нет никаких понятий даже нет. Чем мы хотим? Посадили. Конечно, посадили. За протест за что? За то, что боролся там за родную природу. Молодцы люди, что вышли. Фантастическое, так сказать, единение народа в этот момент защитить своего вот такого лидера, парня, вот этого вот яркого. Поэтому что тут можно сказать? Протест не был поддержан регионами России. Поэтому он сдулся. Поэтому его
выиграем. Мог ли он быть поддержан, если этот протест основан все-таки на правах башкирского народа, а не какого-то еще?
Какие права башкирского народа? Ну, прекратите. Вот это мне все время раздражает. Потому что, и, конечно, это территория Башкирии, конечно, там живут башкиры. Но там в этническом составе там русских не меньше, чем башкир. Это протест народа против уничтожения родной природы. Для многих там татар, русских, башкир, евреев, башкир – это родина. И они ее защищали, защищали ее природу, защищали ее от поругания всеми этими грязными лапами там всяких Ротенбергов и им прочих. Вот, поэтому тут могли подняться регионы, которые, допустим, сейчас поднялись бы, защищая природу от поругание вот этого Ростеха и мусорной реформы, которые там провалили, превратили Россию в свалки. Да много там против чего могли выступать регионы. Понимаете, существует в России объективный конфликт между центром и регионами. И он чем дальше, тем хуже. Потому что вы просто не можете представить уровень лишения регионов прав и полномочий. Вот я просто лучше знаю тему, потому что у губернаторов, вообще у региональных правительств отобрали все, что только можно было отобрать, и даже чего нельзя было отобрать, все равно отобрали. Они даже правительство не могут самостоятельно сделать. Они не могут принять некие бюджетные решения. Они не могут влиять на кадры там, силовых систем. Они не могут там влиять на... Ну, уничтожено, понятно, что ими же, региональными властями, уничтожено и местное самоуправление. Мэры – это попки. Попка дурак, так сказать, без полномочий, так воровать умеет и делиться. Ему даны такие возможности, больше ничего. Поэтому и губернатор тоже ставит, по большому счету, там, функция, пешка. Ничего вообще не может. И вот этот объективный конфликт, он и существует, он никуда не денется, пока Путин в Кремле. И если бы регионы поддержали протесты в Башкирии, то могло бы что-то получиться. А так как регионы сидели тихо, ровно на одном месте, ну, сочли, что ладно, тут мы как-то подавим этот мятеж, этот бунт народный бунт, не башкирский, а народный бунт в Башкирии. Вот его подавили с присущей системе злобностью, мстительностью, жестокостью и подлостью.
А как вы считаете, чего не хватило для того, чтобы этот протест поддержали другие?
Эмоций не хватило, видимо. Российский народ выходит на эмоции. Вот там эмоции в Башкирии была. А, видимо, на эмоции, это башкирская, условная башкирская эмоция, она не стала всеобщей. Вот и все. Потому что рациональное мышление в условиях диктатуры, оно не работает. Работает только эмоциональное. Не хватило эмоций, на мой взгляд. Потому что когда в Башкирии выходили, сначала вышли, потом думали. И правильно сделали. Там была сильная эмоция. Как так вот? Там, или помните, там за горы это боролись. Ну,
Штау.
То есть эмоция является доминирующей. В российском бунте и протесте эмоции главные.
Давайте поговорим еще о другом аспекте.
Кстати говоря, может, я ругал Бориса Надеждина. Я просто так уж думаю, что более обидится. Потому что я к нему очень хорошо отношусь. У нас очень близкие товарищеские отношения с ним, с Димой Гудковым. Вот, мы к нему очень хорошо относимся. Он очень яркий парень, талантливый. Там и бывший капитан физтеховской команды КВН. Он разносторонний человек. Конечно, безусловно, демократических взглядов. Но вот сотрудничество с властью, компромиссы с властью, которые он был вынужден искать последние годы, они его не украсили, я бы так сказал. Вот, чтобы просто не было, вот он послушает наш эфир, скажет, ну, Гудков, мы с тобой почти друзья, а ты вот это самое, меня там, так сказать, мочишь. И нет, я не мочу лично, он очень хороший парень, вот, но просто надо понимать, что он вступает в игру, в которой он не определяет правил. И правила эти порочны, и выборы сами преступны. Я думаю, что он это тоже очень хорошо понимает, как человек умный и очень опытный. Мы с ним в Думе работали, он же был там одним из руководителей фракции, ну и так далее.
Ну, невозможно...
Это Алаверды.
Невозможно не принимать эти правила, если все-таки хочешь участвовать в выборах, к сожалению. Так все устроено.
Ну и понятно, что его на телевизор приглашали, еще приглашали. И он там тоже был вынужден принимать какие-то правила, там не называть там вождя земляным червяком, там еще чего-то куда-то не посылать дальше такого-то уровня, дальше вот такого предела. Ну и понятно все. Ну ладно, оставим это, как говорится, на будущее все эти разборки.
Да, давайте посмотрим, что у нас происходит на Украине, потому что в России большую реакцию вызвал указ, подписанный президентом Украины, об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации. Ну и, собственно, небольшая цитата из Владимира Зеленского. «Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Для этой цели мною подписан указ. Это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего». Вот слово «правды» повторено огромное количество раз. И в том, что украинцы населяют не только территорию Украины, но и российские территории, в России усмотрели как претензию какую-то на обладание этими территориями, среди которых и приграничные с Украиной Белгородская и Курская области, и Краснодарский край, и там еще несколько других. Видите ли вы в этом какую-то претензию территориальную в том числе?
Я вижу в этом, извиняюсь за выражение, вот это вот, как говорится, вы нам так, а мы вам так. Вы там говорите о правах русского населения, мы там поговорим о правах украинского. Никакого практического смысла в этом нет, тем более другим указом или другим законом все граждане России украинского этнического происхождения лишены права получить украинское гражданство. Ну вот, как бы, так сказать, одной рукой мы говорим, да, мы за вас, ребята, но вы у нас второй сорт. Ну, это издержки политики украинской, на мой взгляд.
Ну, то есть, как бы, ничего серьезного за этим не стоит, зря перепугались.
Да и никто не перепугался, просто получили в руки инструмент для пропаганды, что вот злобные украинцы хотят захватить нашу область. Польза сомнительна, вред очевиден, на мой взгляд.
Угу. Но давайте тогда перейдем к более реальным вещам. Это к тому, что происходило на прошлой неделе в Петербурге. Раньше украинские дроны туда не долетали. Теперь они стали туда долетать. И если удар по петербургскому нефтяному терминалу закончился тем, что там серьезного пожара не произошло, то пару дней позже в порту Усть-Луги уже был подорван газовый резервуар «Новатэка». Как вы считаете, это новая страница в войне или это какая-то разовая акция, за которой не будет продолжения?
Ну, война же всегда развивает технику. Появляются новые виды оружия или новые возможности оружия. Идет работа. Поэтому украинцы создают более дальнобойные средства уничтожения всяких терминалов, инфраструктуры и так далее. Они показывают, что их ракеты, их дроны и прочее, они могут долететь и до Москвы, и до Петербурга. И с точки зрения военной, удар по энергетическим структурам, которые снабжают армию там, топливом и так далее, это оправданные военные действия. Мосты, склады, логистические цепочки, военные заводы, центры снабжения и обеспечения армии, все это является военными объектами в военное время. Я все время говорю, что когда начинается война, уже нет границ, есть линия фронта. И глубина нанесения ударов за линию фронта. Вот и все. А глубина там тысячи километров могут быть.
Ой, вот об этом как раз еще хотелось бы вам вопрос задать. Я единственное, что только перед тем, как это сделать, напомню нашим зрителям и слушателям о том, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как это можно сделать. Способы там самые разные, начиная от просто положить деньги по номеру мобильного телефона, заканчивая подписками, криптовалютами и так далее, и так далее. Мы все варианты предусмотрели, какие только возможны. Выбирайте тот, который вам больше понравится, и используйте его для того, чтобы нам помочь. Нам ваша помощь очень нужна, потому что у нас нет других источников финансирования, только вы, уважаемая наша аудитория. Большое спасибо всем, кто уже нам помог, помогайте нам и дальше, мы вам очень за это благодарны. Ну и если не получается деньгами, то поставьте лайк, подпишитесь, а лучше сделайте и то, и другое, и третье вместе взятое, потому что этим вы нам очень поможете, а мы постараемся рассказать вам что-нибудь новое и интересное, и делать это каждый день постоянно и регулярно. Вот вопрос. Возникла параллель с полетом Руста, который, взлетев в Финляндии, по-моему, в 87 году, приземлился на Красной площади в Москве. И тогда пролет вот этого легкомоторного самолета послужил поводом к тому, что полетели головы в руководстве ПВО. Сейчас, ну, похожий легкомоторный самолет, только без пилота, а с грузом взрывчатки, проделывает путь даже больше по протяженности над территорией Российской Федерации, которая вроде как даже ведет специальную военную операцию, то есть не совсем всем в спящем состоянии, должна быть какая-то боеготовность. Почему головы не летят?
Да потому что это совместное, повсеместное явление. Плотность противовоздушной обороны, ее эффективность, она ниже среднего. Если летят головы, то тогда там голов вообще не останется.
Ну, то есть это норма?
Это норма, да, это норма. И лучше не будет. Не, лучше не будет, это мы должны все это понимать. Ну, невозможно. Понимаете, что такое ПВО? ПВО, в первую очередь, это, ну, конечно, там и техника, и выучка, и умение, и так далее. Но, в первую очередь, плотность. Ну, как вы создадите на протяжении тысяч километров плотное ПВО? Да никак. ПВО вообще это... Почему там за Руст летели головы? Потому что в мирное время, когда летит одна цель, когда там... броня крепкая наша, быстро мы везде там кичимся всей своей этой армией, тут какой-то пацан из Германии спокойно садится на Красной площади. Ну, понятно, что, так сказать, он показал, что вся ПВО, вся российская система, советская система ни хрена ничего не стоит, там надутые щеки и, так сказать, и прочее, прочее. А здесь идет война, поэтому получаете то, что пролетает. Тут все. Поэтому, ну как, что они могут сделать? 10 тысяч километров линию фронта закрыть, или там линию подлета плотной противовоздушной обороны? Там ведь как, допустим, полетела ракета, ответный там может быть ядерный удар в Советском Союзе, да? Советский Союз, не, так сказать, по крайней мере, на НАТО не нападал, ни войну всему миру не объявлял. Вот, поэтому, а тут идет война, обычная война. Где нет границ, где есть линии фронта, я же сказал. Если российская, так сказать, российская армия, путинская армия наносит удары по Львову, если кто там карту не видел, Украина, возьмите, откройте, посмотрите, на каком расстоянии от Москвы находится там Львов или от границ. Ну, а что тогда обижаться? Ну, прилетело в Питер, прилетит в Москву, завтра прилетит в Екатеринбург. Надо к этому быть готовым морально и нравственно.
Угу. Я просто себе представлял ПВО как какие-то кордоны, которые где-то стоят и ничего не пропускают. Это все
они где-то стоят, но у них есть зона покрытия, у них есть зона там реагирования, у них есть количество пусковых установок, там количество радаров. Уж не думайте, что там прям. Да что вы там, господи, все разу. Я был как-то в Подмосковье, там, в Калужском, нет, в Калужском области, да, часть ПВО страны. ПВО. Я понимаю, что, наверное, давно было там было. Наверное, сейчас там по-другому все. Приезжаю, рассказываю. Мне командир говорит, вот мы главная часть, основная часть, которая защищает Москву с юга. Я говорю, да, молодцы, хорошо, хорошо. Кто с юга? Ну, мало ли, на всякий случай, вдруг что полетит. С юга-то вроде не должно. Кто там, Турция, что ли, будет войну вступать с безумной страной? Не будет. Вот. Ну, хорошо, поговорили. Поговорили, походили, пообщались. Он говорит, ну, ладно, давай, идите, я покажу кое-что. А что покажешь? У нас, говорит, силовой кабель 600 метров. Вот смотри, говорит, 140 с чем-то скруток. И он мне показывает. То есть кабель прогнил. Прогнил. Поэтому, когда, говорит, у нас идет боевая работа, у меня, говорит, постоянно, ну не постоянно, очень часто, просто все бум, и, значит, гаснет. Все. Потому что силовой кабель, вот, который на подаче электричества, к радарам, там, к зиму, что там с чем-то скруток. И вот, говорит, так и работаем. Я думаю, что за это время, конечно, мы кабель заменили, а он мне еще говорит, слушай, говорит, кроме нас никого нет больше. Если мы пропустим, то все. Дальше же никого нет. И перед нами тоже уже никого нет. Так что вся эта противовоздушная оборона, ну, по крайней мере, тогда, в моей бытности депутатом Государственной Думы, она была очень, так сказать, условной. Плотности не было никакой. Поэтому вообще все же держалось на страхе ответного удара, в том числе ПРО. Вы же знаете, что противоракетной обороны как таковой не было ни у кого. Вот в эти годы ядерного противостояния. Сначала впервые там возник первый противоракетный округ вокруг там, Москвы и Вашингтона, он состоял из 50 ракет по договору. 50 противоракет. Вот поэтому, где сейчас этот СКАД, так называемый, вот эта центральная кольцевая автодорога в Москве. Вот там стояли ракеты, но они сейчас стоят, там 50 штук. Потом сделали второй округ, еще 50 штук, где-то там, я уж не помню где. Где-то там на Урале, что ли. Вот все, 100 против ракет на 24 тысячи ядерных боеголовок у каждой страны. То есть ни у кого никакой противоракетной обороны не было. Да и ПВО тоже, так сказать, как мы видим. Вот поэтому тут не надо удивляться, что у нас там нет ПВО. ПВО – это, во-первых, штука очень дорогая. Я, кстати говоря, служил в ПВО, когда в срочную службу в армию проходил. Вот эта штука дорогая очень. Она не стопроцентная. Поэтому, вот я помню, как мы там крылатые ракеты пытались отслеживать. Да ни хрена мы их не отслеживали. Она то появилась, то пропала, то появилась, то пропала. Ты должен поднимать антенну в воздух, вот эти самолеты типа ВАКС, они стоят, так сказать, там, как я не знаю, как 10 небоскребов, вот, каждый. Поэтому все это условно. ПВО – это штука очень дорогая. Сделать высочайшую плотность ПВО. Но вот в Израиле еще можно, там территория маленькая. А уже в Украине сложно. Почему пролетает? Сложно. Хотя Украине сейчас помогает все страны сделать ПВО. Но там все-таки более компактные территории, понятно, куда летят, да, в основном. И все-таки есть там как-то линии фронта. А в России... В России имеют там да, тысячи и тысячи километров. Там, что хочешь, пролетит.
А еще на 30 секунд хотел бы вас попросить прокомментировать ролик, который ЦРУ опубликовало с призывом к россиянам о сотрудничестве. Выглядит все это достаточно наивно. А вообще зачем это делается?
Давно? Давно?
А вот новый ролик, у них был ролик когда-то давно, а вот новый давно, появился да, на днях. Еще один. Еще один сделаем. Ну, усиливают воздействие.
Усиливают воздействие. Нет, у них сейчас вообще нет проблем с источниками, насколько мне известно. Ну, как неизвестно, там, а по ощущениям. Мне кажется, у них сейчас вообще нет проблем с источниками информации. Ну, понимаете, разведка она должна быть постоянно вербующей. Потому что бывает такое, что там, как нас учили, я же учился в этой Академии внешней разведки. Процесс должен быть безостановочным и непрерывным. И никогда не удовлетворяться количеством агентур. Я думаю, что они руководствуются точно такими же принципами, которые когда-то нам преподавали. Вот поэтому чем больше, тем лучше.
Ясно. И, спасибо видимо, большое.
И думаю, что это отзыв находит, это, вернее, призыв находит отзыв.
Спасибо. Время наше подошло к концу, к сожалению. Но я напомню всем, что вы смотрели канал «Ищем выход». Оставайтесь с нами. Это было особое мнение политика Геннадия Гудкова. Я Марк Нуждин. Всего хорошего. До свидания.